эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Как и во многие предыдущие дни, события – это выборы мэра Москвы. И у нас сегодня в студии кандидат на этот пост от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Мы рады видеть, это уже не первая наша встреча с кандидатами. И мы сможем поговорить целый час о проблемах Москвы, о политике, о чем и вы захотите. Вы сможете задать свои вопросы. Телефон прямого эфира бесплатный 8 800 222 12. Можем вас подключить с вашими острыми вопросами кандидату. Плюс вы можете использовать номер для смс-сообщений. Плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, проявляйте свою активность. Ну, а я к Михаилу Дегтяреву с удовольствием обращусь. Михаил Владимирович, ну вот события сегодняшнего дня.
Поприветствуем, да. Дорогих радиослушателей.
И зрителей нашего сайта.
И зрителей сайта, и москвичей, и вас, Михаил Владимирович. А наши зрители и слушатели могут загадывать желания между двумя Михаилами Владимировичами.
Это хорошо. Я заметил, что на дебатах вы всех перебиваете. Вы даже ведущего перебиваете. Это такой характер, видимо.
Ну, а как не поприветствовать дорогих радиослушателей?
Домашняя заготовка. Ну что ж, вопрос такой. Вопрос вот сегодняшнего дня. Тут, по-моему, были дебаты на одном не очень заметном телеканале, но вы мужественно туда ходите, да?
А что делать? Обязанность. Я считаю, что это обязанность кандидата.
А вот хотя, Сергей Собянин не ходит.
Хотя законом четко не определено. То есть это добровольное дело, но мы убеждены, что это обязанность.
Ну, вот один из кандидатов, там Сергей Митрохин, он сегодня предложил вам и другим участникам этих дебатов подписать требование об отставке начальника департамента образования города Москвы, по-моему, господин Калина, да? Вы подписали?
Да.
А за что его гнать-то решили в шею?
За объединение школ.
Это плохое дело?
Ну, в общем-то, если оно происходит вразрез с мнением родителей, учительского коллективу, конечно.
А деньги-то надо экономить.
Вы знаете, во всем нужен здоровый смысл.
То есть вы четко разобрались, объединять не надо? Или в конкретных случаях не надо?
Не нужно, не нужно.
То есть все хорошо здесь?
Я думаю, что объединять школы в Москве нецелесообразно. Их нужно, наоборот, строить, потому что нужно понимать, что вот то, о чем рапортует глава государства, а ему чиновники, например, о положительной динамике рождаемости, это все замечательно. Но поколение 80-х, мое поколение, оно заканчивает рожать. У демографии есть цикличность. Мы это должны четко,
да,
себе,
там яма есть такая,
четко себе понимать. Раз. И сейчас где-то родному возрасту подходят те семьи, которые, в общем-то, начинают рожать, которые родились в 90-е. 90-е – это яма. Поэтому сегодня очередь в детские сады, а завтра она будет в школы. И вот эта прогностика, прогнозирование, конечно, с этим проблема у нашего чиновничества, и не только у московского. Я уверен, что это уже сегодня просматривается, что через 2-3 года нам придется школы открывать.
То есть они понастроят детских садов, детские
они
сады будут пустые.
Ну, конечно, это классика, вы понимаете. Меня это очень волнует. Я и в комитете по науке, по наукоемким технологиям, где я зампред в Государственной Думе, этот вопрос поднимаю перед чиновниками Минобразования. Но как только я их поднимаю, их увольняют. Примаренко уволили, Федюкина уволили. Только им вложишь, задаешь вопросы, вложишь в голову, я имею в виду, они уходят, видите как.
Некоторые на повышение, некоторые в ректоры.
Поэтому
не так плохо.
Это проблема сегодня. Я имею в виду отсутствие четкой концепции и понимания, что будет в образовании в ближайшие 2-3 года. А места не будет в школах.
Ну, вот вы одного чиновника уже совместными усилиями увольняете, а если вдруг вы станете мэром, в чем я, конечно, сомневаюсь, но тем не менее, вдруг вы станете мэром, вы всех уволите из собянинской команды?
Михаил Владимирович, хочу обратить ваше внимание, что из всех кандидатов мэром может стать только два человека – Дегтярев и Собянин.
Ну, вы за Собянина,
это очевидно.
Конечно.
Собянин сегодня, это объективный процесс, лидирует по рейтингу в силу разных причин, в силу того, что он действующий, в силу того, что все СМИ для него открыты, в отличие от меня. Но я имею в виду по потенциалу. То есть три уже подбитых летчика, мы о них вообще не говорим, один с приговором, четвертый остается только действующий мэр и Дегтярев. Поэтому, если говорить о команде, нужно понимать, что я не сторонник, как, например, один из кандидатов, тот же Навальный, процедуры такой иллюстрации. То есть по политическим мотивам я не собираюсь никого поражать. Для меня важна работоспособность и компетентность. Ну, конечно, на 90% высших чиновников мы с Собянинской команды в случае прихода просто обязаны будем убрать.
А кого бы оставили?
Если уж говорить о тех, кого можно было бы оставить, направить в нужное русло, то я бы Максима Лексутова, возможно, оставил.
Слушайте, его так критикуют. Вот, например, эта парковочная система,
ну,
в
вот
Бульварном кольце. Вам нравится?
Нет, я и говорю о том, что если направить.
Так если он наделал
я
это,
говорю,
он же уже показал себя.
Я говорю, во-первых, о возрасте.
Так.
Он достаточно молодой чиновник.
Это аргумент разве?
Я говорю о том, что работоспособность высокая.
Так.
Компетентность, она не вызывает сомнений. А вот стратегию, которую ему высший генералитет московский устанавливает, она у меня вызывает тревогу.
А
в том числе и по парковочным местам.
Тревога,
в том числе и по парковочным местам. Я считаю, введенная, внедренная в Москве система, она не выдерживает критики никакой.
Можно покритиковать?
Конечно. Это никуда не годится. Во-первых, это дорого. 50 рублей в час – это неприемлемо. В Москве сегодня. Во-вторых, отсутствует система дифференцированной оплаты по дням и часам. Мы должны понимать, что ночью это должно быть бесплатно. Выходные дни парковочных мест достаточно в центре Москвы, особенно летом. Летом вообще Москва пустая. И так далее. Ну и кроме того, сама методика оплаты посредством СМС, она, мне кажется, крайне неудобная.
Вообще очень странно, действительно.
И, знаете,
паркомат не найти просто.
И самое интересное, они не указывают даже на этих объявлениях, я даже соответствующий звонки делал чиновникам в департамент транспорта. Латиницей мы пишем номер или кириллицей. Очень часто люди отправляют СМС, у них списываются деньги. А впоследствии я сам в такой ситуации оказался, с супругой мы приехали, отправили. Оказалось, что букву О надо писать было на латинице, а мы на кириллице написали.
И что, оштрафовали вас?
Да.
2500?
Ну, а как же.
Ну, ничего себе.
А что делать?
Обидно.
Автомобиль на супругу, был бы на меня, я бы тоже заплатил. То есть, это, я считаю, непродуманная система. Поэтому, именно по этому чиновнику, я считаю, его можно вполне направить в нужное русло.
Понятно, воспитывать готовы.
Да.
Хорошо, давайте вот теперь от такой конкретики.
Стройку, образование, социалку, ЖКХ, всех менять, это железно. Это просто напросилось.
Ну, хорошо. Так вы Собянина считаете главным соперником, получается?
Безусловно.
А как бы вам с ним поспорить? Вот вы не пробовали что-нибудь такое придумать? Вот прийти как-то и поспорить с Собяниным?
Хотелось бы.
Ну, вот, например, Сергей Собянин за счет бюджета проведет на канале ТВЦ прямую линию с москвичами вот в четверг.
Неприемлемо. Готов звонить и буду звонить.
Так может вам прийти там пикет устроить
может
с другими
быть.
Кандидатами?
Хорошая идея. Другие вот. Кандидаты меня не волнуют, в принципе, потому что я еще раз повторяю, это три сбитых летчика на политическом сленге и один с приговором.
Или прийти в студию, сказать, ну вы же депутат,
идея.
Можете
хорошая
пройти
идея.
Вполне спокойно.
Изучим мой график, он очень плотный.
Да? Может помешать что-то такой встрече с Собяниным?
Одни эфиры. Мы купили очень много времени на РБК, на Дожде, на радиостанциях, на Эхо Москвы, на разных.
А на ТВЦ?
Не
продают?
На ТВЦ не продают, они не аккредитованы, вы об этом прекрасно знаете.
Ну, то есть вы только просить можете.
Как и Москва-24, видите проблему в чем? Во время жеребьевки платного времени не было решения, участвовать или нет, мы, к сожалению, не участвовали. Впоследствии ресурсы и желания у партии появились, мы были готовы закупить, а уже не продают. Ведь долго нас мурыжили, но не продали время. Пришлось довольствоваться дебатами бесплатными.
Михаил Дегтярев, кандидат на пост мэра Москвы, в эфире «Радио Свобода», 8-800-222-12, телефон, плюс 7-903-743-28-01, смс-сообщение можно нам прислать. Хорошо, а почему вы не судитесь, например? Вот вы там что-то такое, какие-то жалобы на Навального подаете, что-то просите проверить его и так далее, а Собянина как-то не трогаете, слабо что ли?
Мы трогаем всех, Михаил
Владимирович. Так, расскажите.
Мы и жалобы направляем,
так.
И устно ставим вопросы по-разному. Но вы чтобы понимали, для нас принципиальная на этих выборах позиция – это агитировать за себя. Контрпродуктивно, мы считаем агитацию против кого-либо. По поводу Навального я уже 10 раз говорил. Я считаю, что если ты оппозиционер, тем более берешь на себя функцию и заявляешь нашей общественности, что ты борец с коррупцией, и ты кристально чист, то неприемлемо, когда у тебя обнаруживаются такие скелеты в шкафу.
А где скелеты в шкафу?
Как недвижимость в Черногории.
Ну, он же имеет право, он же не чиновник, в отличие от вас.
Самая проблема в том, что он солгал народу, вы понимаете?
Ну, мало ли человек запутался,
это
у него некрасиво. Много бизнесов.
Это серьезно. Да? Это серьезно. Лгать, при этом заявляя, что ты борец, в том числе и с коррупцией, и с ложью, которую допускают государственные чиновники, московские, мы считаем неприемлемым. Это лицемерие в квадрате.
А может вы всегда быть, говорите правду?
Я всегда говорю правду.
И ваш лидер всегда говорит правду?
А лидера я не могу комментировать. Я лицо подчиненное. Это неэтично. Есть деловая этика.
Да, ну то есть вас так взволновала эта фирма в Черногории, и вы подумали, что если вы наябедничаете, это повысит рейтинг?
А при чем здесь наябедничать?
Ну, куда-то в прокуратуру там написали.
Безусловно.
Вы же за себя агитируете.
Безусловно.
Вроде.
Я считаю, что если человек лжет, создавая себе положительный...
То в прокуратуру.
То в прокуратуру пусть разбирается обязательно. Это нарушение на самом деле закона. И я убежден, что Мосгоразбирком, проверив эти данные, еще есть 10 дней, снять его будет невозможно, это не является таким грубым нарушением закона.
То есть это
закона.
Не ваша цель, да?
Это не является целью снятия, конечно. Мы считаем, все должны дойти до выборов. Обязан в соответствии с законом написать, что человек предоставил неполные сведения о собственном имуществе и, соответственно, долях в коммерческих компаниях, о чем должно быть сообщено на каждом избирательном участке. Там будет таблица для каждого избирателя, имущество, автомобили, доли, там у кого что есть, доходы. И там должна быть приписка, это в законе, жирным шрифтом.
Я понимаю.
Скрыл.
Роль спойлера вам нравится. Знаете, есть была такая
я
партия,
ДПР... Я бы вас попросил, Михаил Владимирович, меня не называть никоим образом, кроме как по имени-отчеству.
Но это не ругательство.
Неважно. Неважно. У меня есть имя, есть мой статус в государстве, есть... партийная принадлежность. Попрошу быть корректным.
Я сказал роль. Роль – это не наименование.
Я попрошу вас быть корректным.
Отлично. Что-то у вас скучная кампания мне показалась. Ярмарка меда, спортзал, встреча с ветеранами афганской войны. Что драйва вот не хватает.
Ну, вы очень многое упустили.
А где драйв? В бане?
Драйв во дворах.
Так.
Ежедневно 2-3 встречи. Драйв на предприятиях.
Расскажите.
Предприятие «Салют» у меня стоит в графике. Драйв под землей. Мы спустимся к реке Неглинке в ближайшие дни. Я хочу привлечь внимание к московским подземельям. У нас под Москвой еще один город, чтобы вы понимали. Он не является сегодня доступным для москвичей, хотя можно было бы использовать все эти площади, ресурсы. Бомбоубежище, подземные дороги. У нас целые города под землей для нужд москвичей. И для транспортных вопросов, и для, в том числе, организации парковочных мест, и для организации каких-то учреждений, всего чего угодно. Хочу привлечь к этому внимание, об этом никто не говорит. Много разных мероприятий. И на пляж мы ездили, кстати, с Жириновским, в Серебряный Бор. Привлекаем внимание к вопросу загрязненности Москвы-реки и всех водоемов.
Как же вы на Воробьевых горах собираетесь разбить какой-то грандиозный пляж?
Грандиозный. За 5 лет мы очистим всю Москву-реку. Это так. Моя программа. Во-первых, и ужесточением экологических требований к сбросам и к предприятиям, и к предприятиям ЖКХ. Во-вторых, есть разные методики, в том числе зарубежные, по очистке воды. Есть возможность запускать и водоросли, и разные реагенты и так далее. А ко второму сроку, как раз-таки к выборам ко второму сроку, мы насыпем там самый большой пляж. И я единственное говорю, что я иду на второй срок, железно, и ухожу после второго срока. Моя
у
программа рассчитана
запас.
На 10
можете
лет.
Еще в нескольких выборах поучаствовать, и тогда у вас будет когда-нибудь второй срок. Хорошо, а вот всякие квартиры вас не интересуют, квартиры дочерей Собянина
не
или
интересует.
Дачи вице-мэра
Вообще
Горбенко.
Вообще не интересует.
А как же с коррупцией-то бороться?
Вот когда мы к власти придем, мы с ней будем бороться. А сегодня есть для этого правоохранительные органы. Есть в том числе борцы с коррупцией, которые сами, как оказалось, скрывают иностранные фирмы. Это я Навальный. Вот пусть они этим занимаются. Мы агитируем за себя. О том, что коррупция в московском правительстве присутствует в разных подразделениях, секрета в этом нет. И я говорю, что придя, первым делом организую внешний аудит бюджета. Но не только бюджета, но и бюджета получателей. Это, опять же, единственный кандидат, который об этом говорит.
Как же,
это
Навальный
я.
Говорит.
Бюджеты получателей – это государственные бюджетные учреждения.
Начиная, у вас общая программа.
Начиная от школ, заканчивая ДЭЗами, которые мы проверим. И единственный, кто говорит, что директора должны быть приравнены к чиновникам и депутатам и отчитываться о расходах и доходах, я это сделаю. Это Дегтярев, извините меня.
Михаил Иванович, а вы не хотите копнуть поглубже, например, во времена Юрия Михайловича Лужкова?
Всех
там
разгоним.
Тоже такие скелеты в шкафах, да?
Всех разгоним, и мы ставим в том числе и Собянину в вину. Вчера Жириновский об этом на «Эхе Москвы» говорил, о том, что многие чиновники, которые при Юрии Михайловиче творили непотребное с нашим прекрасным городом, они до сих пор на посту. И никаких не дел. Да и сам Юрий Михайлович, вы знаете, уволенный вообще впервые в истории в России по самому ужасному основанию, по утрате доверия, он вообще-то лекции читает, а его место мы считаем совершенно в других местностях.
Конкретизируйте.
Но мы считаем, что очень много преступлений совершено, и вполне возможно, что он в них замешан.
Историческую Москву жалко?
Очень жалко. Вот у вас из окна пример. Дмитровка.
Да, видим. Ну, не только. А что-то можно сделать, чтобы сохранить?
Замораторить. Запретить любое строительство в пределах третьего транспортного кольца. Это в силах действующего мэра и будущего мэра. В моих силах. Михаила
а вот Дегтярева. Сергей Собянин говорит, что он прекратил все это безобразие, что
ну,
точечной
что-то
застройки нет.
Ну, что-то незаметно. Я вот был в Митино. На митинге по поводу потенциального строительства, например, торгового центра гигантского, 100-тысячника, в котором всего лишь 7-10 тысяч отводится катку, а все это делается под видом строительства ледового центра Третьяка. Вы понимаете, а кто это делает? Ну хорошо, Лужков там еще в середине нулевых отвел землю. Ну, кто подписывал документы-то, согласовывал проект, уже новое правительство, и под выборы вводят мораторий. Ну, это чистой воды пиар и популизм. Я не убежден в этом. Я думаю, что это предвыборный ход действующего мэра. Это неприемлемо.
А что со строительством дорог, пробки там? Вот Собянин говорит, что очень хорошо все развивается. Сейчас, наверное, на День города будут открывать массу развязок разнообразных, да, там... Транспортные объекты, одно шоссе, другое шоссе. Наверное, есть чем отчитаться
да.
мэру.
Безусловно, и мы об этом и говорим. Что то, что сделано в последние несколько лет, мы прагматично к этому вопросу подходим. Это фундамент.
А и вы лучше сделаете?
Мы сделаем лучше, дешевле и быстрее. В этом, собственно, наше отличие. А то, что сделанное будет вводиться, и то, что построено...
А
и развязки
как?
И прочее. Сделайте, это неплохо.
Сделайте как?
И хочу вам еще сказать самое главное. Мы, если говорить о транспортной ситуации, считаем, что нынешняя инфраструктура, она не исчерпала своего ресурса пропускной способности.
Слушайте, ну метро идет уже с таким интервалом, что
в моей программе, Михаил Владимирович, есть уникальный пункт.
Струнный транспорт.
Это мы к этому вернемся. Предложение по дифференцированному началу рабочего дня. Мы считаем,
было
что
это?
Внутри Садового кольца можно было бы организовать, например, начало рабочего дня с 12 часов, внутри третьего с 10, всем остальным по максимуму мэру обратиться ко всем хозяйствующим субъектам, начать с 8 работать. Это просто разгладит пиковые нагрузки на нынешнюю инфраструктуру.
С 12 потом, как-то поздновато.
Потом мы можем говорить о дачниках, особенно это вот сейчас и в августе, и в июле было заметно. В пятницу все стоит на выезд. Полосы для общественного транспорта закрыты. Почему мы не можем их открыть для москвичей и для дачников с 3 часов? Мне непонятно. Почему мы не можем сделать единую систему управления светофорным хозяйством и сделать зеленую улицу? Это часть моей программы. Это уже сегодня можно сделать. Не надо пилить и строить новые развязки. Я имею в виду пилить бюджет, чем любят заниматься чиновники. Надо просто думать головой, обратиться к мировому опыту и думать о людях. По метро то же самое. Вы говорите интервалы. Все замечательно. Но я, например, безусловно, провозная способность, я цифру назовусь, московского метрополитена 770 тысяч человек в час. Это пиковая нагрузка. Сегодня метрополитен работает с нагрузкой 1 000 000 человек с 8 до 9. Он уже сегодня перегружен. Здесь нужно думать об альтернативных путях перевозки пассажиров, в том числе наземным транспортом. Мы считаем, что маршрутные такси должны быть государственными. Они должны быть включены в единый проездной билет. Мы считаем, что проблема шума – это тоже очень серьезно в метрополитене. Шумные пары колесные в 21 веке...
Это вы как инженер.
Это никуда не годится. Да? Ну, может быть, да, радиослушатели и зрители не знают. Я инженер авиационных двигателей.
Они тоже шумные.
Поэтому мы считаем, пары нужно менять на бесшумные. Климат-контроль нужно ставить в каждый вагон. Wi-Fi. Я очень рад, что в июне об этом заявил. Смотрю, уже конкурс объявило правительство Собянина. Значит, внимательно читает программы конкурентов. Молодцы. Нам не важно. Нам не нужна слава. Нам главное, чтобы москвичам жилось комфортней. Моя программа называется «Порядок, комфорт, достаток».
Михаил Владимирович, ну, есть же проблема, знаете, вот когда вы говорите, там, пары менять и так далее, ведь транспорт закупают по каким-то не очень прозрачным схемам, или там строительство метро допускают компании, ну, специфические, там, как говорят, друзей Путина, предположим, и дорожает строительство. Вы тоже готовы побороться, так сказать, за конкуренцию здесь?
Я считаю, что вообще в теме государственных закупок порядок нужно вводить. Я готов в Москве его навести. И я думаю, что нужно обратиться еще и к закону о федеральной контрактной системе, который принят Государственной Думой и начнет действовать с 1 января. Там учтено моих, к примеру, лично моих депутата Дегтярева, 20 поправок. Из них 10 в соавторстве. Этот закон придет на смену вот этому волюнтаристскому закону 94 ФЗ, когда цена была главным критерием. В законе о контрактной системе вес цены значительно снижен в критериях. Там появились опыт работы предприятия на рынке, долговечность, гарантии и так далее. Впервые, по моей же поправке, к примеру, введено понятие стоимости владения, а не цены. Мы должны понимать, что стоимость владения – цена изделия, будь то автомобиль или вагон метро. Это страховка. Это эксплуатационные расходы, если это автомобиль, сколько он потребляет горючего. И это затраты на утилизацию. Сегодня купил, что трава, как говорится, не расти, пропади все пропадом. Что с этим делать, непонятно, имуществом. Сегодня такой подход. Мы считаем, что должно быть все более взвешено.
Да,
и рачительно.
Напомню слушателям, Михаил Дегтярев, кандидат на пост мэра Москвы, партия ЛДПР, в эфире «Радио Свобода», телефон 8 800 222 12. Давайте мы слушателям дадим возможность высказаться. Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Дегтяреву.
Да, здравствуйте. Ну, хотелось бы задать вопросы, которые вы, так скажем, виртуально могли бы задать, если был бы Собянин у вас. Дебаты. Это первый вопрос. Какие вопросы вы бы задали? Второй. Что вы думаете по поводу денег, которые Собянин, где он их берет, и как ваш бюджет будет формироваться для воплощения ваших идей? И третий вопрос к вашей партии. Вот вы постоянно, мне кажется, не помните или не знаете Конституцию. Вот, например, ваше предложение 2 дня отпуска в месячные давать женщинам, да, я хочу вам напомнить, что статья 19, часть 3 Конституции, у нас права мужчин и женщин равны, и свободы, и права, и обязанности. Вот что вы
Три
думаете?
Три острых по поводу... вопроса. Спасибо.
Да.
Начнем с Собянина.
Вопросы будут все касаться коррупции. Я буду прямо задавать, они есть.
Но вы их сейчас не готовы озвучить, хотя бы один.
Ну, его и сейчас нет в студии. Я вообще не привык за спиной заочно с людьми общаться. Это неприемлемо.
Ладно, скрывайте. Хорошо, бюджет, где деньги брать?
Как где? В экономике, выводить ее из тени. У нас в Москве расходная часть бюджета 1,8 триллиона, доходная 1,5. Дефицит, кстати, под 300 уже миллиардов. А теневая экономика, она сопоставима с бюджетом Москвы, под 2 триллиона. С нее не платятся налоги. Главная боль. И нынешнего мэра наверняка, но я это уже вижу, это крупные компании, которые платят деньги в офшорах. я имею в виду налоги, центры прибыли формируют за рубежом. Это неприемлемо. Если они зарегистрированы в Москве, если у них здесь находятся центральные офисы, главные коллективы, управляющие компании, они обязаны здесь платить налоги, и все.
Но если на них наехать, они из Москвы побегут куда-нибудь.
А это мы будем делать вместе с федеральной властью, в интересах москвичей. Этим, кстати, я тоже, наверное, один из немногих отличаюсь от всех остальных кандидатов. Я говорю прямо, в моей программе есть и майские указы Путина, я их изучил, прописал это, и поднять зарплаты до средней по экономике, и пенсии повысить, и смертность на дорогах снизить, и младенческую снизить, и так далее. И в том числе прагматичный подход здесь к тому, чтобы с крупными налогоплательщиками работать. Один мэр, конечно, с ними не сможет работать.
Я вижу, вы
особенно с монополиями.
Вы душевно так и не вышли из «Единой России», хотя ее покинули когда-то, да?
Я был в ней 2 года, это не секрет, с 2003 по 2005 год, когда только она создалась. Я был достаточно юным человеком.
Но вы уже успели в нашистах побывать?
Что значит нашисты?
Или это «Идущие вместе», да?
Ну, вы не путаете, это два
разных. Это разные все-таки?
Абсолютно.
То есть «Идущие вместе»
идущие
лучше
вместе,
или хуже?
«Идущие вместе», я глубоко убежден, это, может быть, одни из лучших были дней для меня, как для общественника. Это гуманитарный, патриотический проект.
А когда же
когда
книжки
пришел,
Сорокина и Пелевина?
Книжки, может быть, где-то и жгли, но только не в Самарской области, где я их развивал. И мы, кстати, на этом с господином Якименко имели небольшой конфликт. Ну, вы помните, они предлагали их менять на книги Сорокина, Пелевина, которых я читаю. А понятно. Мы их раздали, васильевские книги, по детским библиотекам и школам. Я считал эту акцию неприемлемой. Поэтому я был в «Идущих вместе» и горжусь этим.
Не жалеете?
Не жалею.
И «Единой России» не жалеете?
2 года в «Единой России» тоже много меня научили.
Карьера не задалась?
Меня дважды пытались исключить из нее.
За что?
За вольнодумство. За то, что я на выборах поддерживал людей, которые конкурировали с партийными функционерами. А я считал их более достойными, например, лидера ассоциации профсоюзов студентов поддержал, которая шла против местного крупного единоросса. Ну, конечно, Дегтярев плохой, меня чуть не выгнали с перевесом в один голос в политсовете. Я остался.
И тут Жириновский. Чем он вас соблазнил?
И тут встреча с Владимиром Вольфовичем. Эпохальная. Посодействовал мне, кстати, мой хороший друг. Он член ЛДПР, он до сих пор в партии, функционер Юрий Коган. Он назначил мне в Москве встречу на Ярославском вокзале. А я собирался, был на научной конференции, я же наукой еще занимаюсь.
Кандидатскую пишете, я знаю.
Пишу, по техническим наукам. Я был на Казанском вокзале. Я перешел через Комсомольскую площадь, встретился с Юрием Владимировичем, а тут Жириновский, оркестр, все дела.
Вещи, как и завербовали.
Вещи у меня с собой. И я поехал с Жириновским, познакомился на вокзале на Урал.
Вот на поезде, купили?
Выпивал. Но Владимир Вольфович, он очень все-таки человек щедрый в плане и жизненных советов. И вообще он к молодежи относится очень положительно. И мое движение тому пример. Он дает возможность нам продвигаться, раскручиваться как политикам. Он дал мне несколько советов, как правильно выпивать, знать меру, как правильно закусывать.
Пользуетесь?
Конечно. Я за все ему благодарен.
Не боитесь, что как с Малышкиным будет? Он тоже в президенты выдвигался. А теперь где этот боксер Малышкин? Пропал где-то?
А ну, он прекрасно такой... себя чувствует. Серьезно? В Ростовской области, по-моему, живет. Да. Занимается
боксом,
хозяйством.
Ушел из политики.
Хороший человек, добровольно ушел.
Да. Хорошо. Как вы, как член комитета по науке, голосовали по Российской академии наук, по так называемой реформе, а другие считают это разгромом?
Вот, видите, то есть вы, как журналист, уже свое мнение сформировали.
Нет, я сказал, одни другие.
Так называемая реформа, это ваше оценочное суждение. Некрасиво, Михаил Владимирович, ай-яй-яй.
Вы меня не учите.
Ай-яй-яй.
С одной стороны, с другой стороны.
Ай-яй-яй, Михаил Владимирович.
Ничего, ничего. Вы поддерживаете Ливанова, да?
Докладываю всем радиослушателям и зрителям. Я голосовал за... 40 моих поправок ко второму чтению учтены. Я 2 ночи ночевал в Государственной Думе, 48 часов.
Левич,
считаю,
говорит, ночевал. Вы вместе ночевали?
Левичева там не было. Он вообще, как куратор комитета нашего, появился один раз за полтора года, когда запахло жареным. Как раз в тот день, когда...
А Черешнев?
Черешнев, он председатель комитета.
Ну вот, значит, вы с ним ночевали?
Очень уважаемый пресс-комитет.
Знаем, замечательный
конечно.
Человек.
Конечно, и с ним ночевали тоже. Так вот, моя позиция очень простая. Я считаю, что сам механизм вот такого молниеносного внесения – это хамство.
Я считаю, за хамство проголосовали?
Я считаю, что это было сделано некрасиво. Но так как мы давно уже готовились и собирались на эту тему, и комитет собирать, и у нас были свои предложения, мы их высказывали, и на госсовете Жириновский их высказывал, и в комитете я высказывал. И с Академией наук мы в постоянной переписке, мы проголосовали за, потому что реформа нужна. И здесь не нужно, как некоторые политические силы оседлали этот протестный конек и вот все время против. Но мы прагматично к этому подошли. И двое суток, повторяю, работали. Моя поправка, к примеру, то, что главу любого научного института нужно согласовывать первое. Ее не было, этой статьи. Хотел Ливанов сам назначать всех.
Да, совершенно.
Мы внесли эту поправку, она принята. Что теперь с президиумом Академии наук согласовывается, это первый институт. Второй институт – это президентский.
Но институт власти. Лишаете. Сейчас
второй,
есть система выборов.
Второй институт президентский – это совет по науке. То есть тройная система согласования. Сами академики, президентский совет и Минобразование науки. Мы
они
считаем
лучше
это нормальным.
На отделениях с учетом
директоров?
Мнения, с учетом мнения коллектива.
Вопрос очень дискуссионный, я не убежден, что нужно выбирать.
Ну, работает же эта система сейчас.
Я не убежден. Потому что любая система требует управляемости.
Ну, я знаю, и знаю. Ваша партия за вертикаль, там губернаторов назначать, централизация,
федерацию
упразднить. То есть конституцию ненавидите.
Перейти к унитарному устройству, вернуться к дореволюционному устройству государства.
Антиконституционные лозунги ЛДПР знаем.
Унитарное государство.
Знаем антиконституционную позицию.
Считаем федерацию угрозой территориальной целостности России.
Как и говорите,
регионы,
мы против конституции.
Национальные регионы, мы, по нашему мнению, это наследие коммунистов, это пережитки прошлого, и это мина, которая заложена под нашу государственность. Ну, вы дальше знаете.
Знаем,
мы
знаем.
Этим отличаемся.
Кто-то за вас от всех. В ненациональных регионах голосует там 0.5% за вашу партию. Это мы знаем.
По понятным причинам голосуют.
Ну, потому что вы их обижаете.
По понятным.
Да, вот вы тут, я видел, где-то написали или сказали, да, в розничной торговле запретить использование иностранной рабочей силы и в общественном питании тоже.
Безусловно.
И, внимание, нам, москвичам, не нужны эти нерусские лица в ресторанах. Это ваши слова?
Я думаю, что это вы, вероятно,
на взяли вашем сайте.
Из ретвита чьего-то.
Не-не-не-не-не, я точно совершенно стенограмму вашей пресс-конференции взял.
Вполне возможно.
В РБК.
Вполне возможно.
Отвечайте
отказываться,
за свои слова.
Отказываться от этого я не собираюсь. Я считаю, что не только в ресторанах, но и на рынках, и в общественном питании и в розничной торговле нам нужно, чтобы работали граждане России.
Еще раз, не русские лица.
Граждане
вы
России.
Уверены, что у вас, например, вот чисто русское лицо
граждане,
кому-нибудь не понравится?
Граждане России, которых 80% русских. Вот
так.
И все.
Не-не-не, я еще раз говорю, вы что, расист, что ли, если вы про лица говорите?
Я за русский
ксенофоб.
Народ.
Вот и что?
Все. Я за русский народ.
И против других народов?
Ну, вот это вы добавили.
Я
значит, вы расист.
Знак вопроса. Нет, знак вопроса.
Я за русский народ. Все.
И против
нерусских
лиц в ресторанах.
Я считаю, что русский народ в России находится в зоне дискриминации.
Кто же его дискриминирует?
Во многих регионах. Местная власть.
Да.
А почему нет?
А как его дискриминируют?
А очень просто. Вот Башкирия, региональные стандарты образования, которые Фурсенко вел. Почему дети русские?
Так.
Например, военнослужащих обязаны там изучать башкирский язык. Можете мне объяснить?
Развивать ум.
Серьезно?
Да?
А я считаю, это дискриминация.
Почему?
Потому что это не является обязанностью.
А английский язык изучать полезно?
А это право.
Или французский?
Вы не путаете право, Михаил Владимирович, с обязанностью. Вот о чем речь. Это и есть
Башкирия
дискриминация.
Государство внутри государства. Вы прекрасно понимаете.
Это субъект федерации.
Чечня точно, вас не интересует?
Точно так же в любом другом регионе, я повторяю, я утверждаю это и знаю, ко мне обращаются люди со всей страны, дискриминируют русского человека в собственной стране. Начнем с того, что я русский, так, не имею упоминания о себе в Конституции. Я не собираюсь быть многонациональным народом.
То
я
есть
русский.
Вы опять против Конституции?
Мы в 5 раз вносили поправку в Конституцию,
народ
там ее зарубают.
Народ причем против, парламент народ. Против.
Высшее руководство страны против.
Ну,
нас
правильно,
это пугает.
Конечно, они не хотят разрушать Россию.
Вот видите, как вы значит, у нас за высшее руководство.
Нет,
молодцы,
Я за многонациональный
молодцы.
Народ. За
а я за русский народ и другие коренные народы.
Ну, то есть вы националист?
Безусловно. И считаю это прекрасно.
Ох, переименуйте вы вашу партию, тогда все будет правильно. А то вы прикидываетесь какими-то либералами, демократами. Назовите национально там какая-то партия, да? Националистическая партия.
Ну, это мы уж решим без вас, Михаил Владимирович,
это
на
точно,
съезде.
На съезде.
Как называться и как именоваться.
Ну, вы ее периодически же переименовываете. Она у вас то ЛДПР, то либерально-демократическая партия, то снова ЛДПР.
Вот последнее, знаете, какое изменение в устав? ЛДПР-либерально-демократическая партия России. Знаете зачем? Потому что это диверсия с принятием закона о так называемых малых партиях, которые можно в один вагон трамвая, которых можно в один вагон трамвая всех членов посадить 500 человек. Мы считаем, что это угроза реальная, в том числе и нашему бренду. Мы так защитились. Это наше право как политической партии.
Ну ладно, и вам, может, это и не поможет. Тут гражданская сила появилась, там РПР, Парнас, там всякие другие. Они же вас атакуют.
Замечательно.
Я чувствую, таких не будет
по
результатов,
поводу,
как раньше.
По поводу РПР, Парнас, кстати, вы вот о Навальном, все, о Навальном.
Но он от них выдвинулся.
У меня вопрос, почему он обходит стороной, я на дебатах ему задавал вопрос, дачи Касьянова, одного из лидеров РПР Парнас, который ее точно так же, как многие государственные чиновники сегодня,
стоящие
у власти, почему он не поднимает? А я лицемерий. Я вообще не люблю лицемерие.
Вы же сказали, что вы за глаза ни о ком не будете говорить. Вот о Собянине не
Серьезно?
Будете говорить,
я
а о Касьянове будете говорить.
Я высказал свою позицию.
Она у вас непоследовательная.
Я считаю, это неприемлемо.
Непоследовательно.
И если человек занимается антикоррупционной деятельностью, как общественник, пусть занимается всеми, а не частью элиты. Я считаю, что он дирижируем откуда. Это мое мнение.
Хорошо, еще все-таки вопрос вот насчет мигрантов и так далее. Я считаю, что эта тема искусственно вброшена, раскручена, выгодная части кандидатов, безусловно, такой вот бум предвыборный. Какие у вас претензии к иностранной рабочей силе в Москве? Вы же, как будущий мэр, должны понимать, кто-то должен убирать
Конечно.
Грязь, мусор,
Конечно.
Работать на транспорте там, и так далее,
Конечно.
И так далее.
И
согласитесь,
этом...
Михаил Владимирович,
да.
если
Нам
сейчас этих людей не будет,
есть кому
будет катастрофа.
Есть кому работать.
Где?
Безработица.
Да
а в Подмосковье и в соседних регионах.
Вакансии, знаете, сколько? Не заполняются?
Вот я вам о чем и говорю, о том, что
не хотят
на рынке
в дворники.
В Москве должны работать, я имею в виду рынки труда,
так.
граждане России
так.
из соседних
а если
регионов.
Их нет?
Они есть.
Если не
это
едут.
Искусственная проблема.
Ну как искусственная?
Да потому что это искусственно.
Зайдите в интернет, посмотрите да. вакансии.
Вы
тысячи
вот этот расхожий
дворников.
Трюк, зайдите туда, зайдите сюда, я вам говорю о статистике.
Так.
У нас статистика в Москве 1.5%, скрытые до 5%, 1.5 миллиона мигрантов легальных, нелегальных, трудовых. И, соответственно, если взять все окружающие Москву регионы и Подмосковье, то количество безработных, желающих поработать в Москве, превышает 3 миллиона.
А что ж они в очереди здесь не стоят
вот
наниматься?
А кто их возьмет, если место занято?
Это ну, вы... за эти деньги не хотят работать.
Нет, это сказки, Михаил Владимирович. Ну что вы, все, кто более-менее представляет себе структуру московской экономики, вам ответят, что часть коррупционных расходов, часть зарплаты идет работодателю или этнической мафии, которая держит ту или иную часть московской экономики. Вот мы за это и говорим. Разрушить и уничтожить этнические мафиозные кланы в Москве, предварительно, кстати...
Каким образом?
Предварительно поборов, в том числе и коррупцию в московской полиции. Я считаю, что реформа полиции была сделана неправильно. У нас сокращены. Партия не голосовала за штатное расписание. Не надо с больной головы...
А за закон не голосовала?
Не надо с больной головы на здоровую перекладывать.
Чья
штатное
голова,
расписание...
Президента?
Штатное расписание полиции утверждает не Государственная Дума, а по этому штатному расписанию вы прекрасно знаете, количество полицейских чиновников выросло, а оперативных служб сократилось. Я считаю, что в Москве нужно, да и по всей стране, с этим, вообще говоря, делом разобраться.
Может быть,
и
нужна перевернуть. Просто муниципальная полиция?
И перевернуть. Как вариант, мы выступали первый раз на эту тему в 2005 году. Мы считаем, что как вариант это вполне возможно. Муниципальная полиция могла бы значительно облегчить борьбу с преступностью мне, как будущему мэру Москвы Михаилу Дегтяреву и так далее. Поэтому уничтожим коррупцию в полиции, уничтожим этнические кланы, нелегалов отправим домой, и места займут наши граждане России, русские и нерусские, ну, граждане России из соседних регионов Москвы и Подмосковья. Кстати, о доктрине развития Московской области, города Москвы и Центрального федерального округа, я единственный кандидат говорю, должна быть такая доктрина. Во всем нужен системный подход, это я говорю как инженер. И управленец по второму образованию, по третьему юрист. Так вот, доктрины такой нет. Ни единой тарифной политики Подмосковья, Москвы и близлежащих регионов. Ни единой транспортной политики.
Вы за объединение?
Я считаю, что через 10 лет, и я об этом открыто говорю, мы подойдем к тому, что Москва объединиться с Московской областью. Конечно, через референдумы.
Азиатский мегаполис.
Конечно, через механизмы референдума и так далее. Но нужно понимать, что Москва должна быть окружена жемчужинами, а именно процветающими сельскохозяйственными регионами. Не в интересах ваших, как москвича, и моих, и всех избирателей, жить в таком Лас-Вегасе, мегаполисе в центре пустыни. Потому что сегодня мы видим, что соседние регионы, заброшенные поля, и можем подойти через лет 10 к тому, что будут заброшенные поля, растущая безработица, преступность, стареющий народ и так далее.
Ну, тогда надо менять просто финансовую систему, простите, в России. Сейчас, пока деньги стянуты в Москву, конечно, налоги забирают у регионов, а вы против федерации. Вы же против федерации, вот в чем проблема-то. Конечно. Вы же не хотите деньги туда отдавать.
Кто вам сказал?
Вы же зацентрализованное государство.
Как, извините меня, увязывается вопрос федерации и налоговой политики.
Федерация – это когда деньги остаются там.
Да, конечно. Это государственное устройство. Это ничего общего с финансовой и налоговой системой не имеет. В любом унитарном государстве, вон Украина – ближайший пример, совершенно другая финансовая и налоговая политика. Это право главы государства ее определять.
Но тогда, знаете, тогда надо выступать с лозунгом «Хватит кормить Москву».
Но то, что в регионы нужно, конечно, денег больше оставлять, и даже не только в регионы, но я вам скажу больше, в муниципалитеты это безусловно. Мы считаем правильно.
Михаил Владимирович, так что, хватит кормить Москву-то?
Я этого не говорил, это вы утверждаете.
Я вас спрашиваю, 60% россиян, даже больше, поддерживают по одному из опросов Левада-центра этот лозунг. Считают, что слишком хорошо здесь живут. А вы, наверное, хотите еще больше сюда денег, еще
проблема
больше потратить.
Не в том,
вы же кандидат в мэры.
Проблема не в том, что считают по социологическим опросам граждане России, а проблема в том, что они не знают, как живут в Москве. Вот этот внешний лоск и расслоение, он, конечно, и меня сбивает с толку, извините меня. Когда я прогуливаюсь по центру Москвы, вижу Бентли на каждом углу, Мазерати, извините меня, на транзитных номерах. Кстати, было мое предложение 10 тысяч рублей установить штраф за первое нарушение правил использования транзитных номеров. Потому что так люди уходят богатые, что самое удивительное, от налогов.
Но есть и на дипломатические номера ставят.
А есть, извините меня, районы Москвы, где ни Мазерати нет, ни Бентли. Люди еле-еле концы с концами сводят. И эти районы, подавляющее большинство наших соотечественников, они их не знают, не посещают. Поэтому такое отношение. Это отношение не к Москве и москвичам, а к целому слою богатых людей в Москве. Это разная вещь. Поэтому, конечно, наши граждане в России сбиты с толку. Да и москвичи это видят, что происходит.
Давайте мы еще вопрос от слушателя возьмем. Давайте. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Дегтяреву.
Михаил Владимирович, тот, который ведущий. С самого начала очень лихо обозвали представителя либерально-демократического отделения «Единой России» Лиспойра. Тогда вопрос. А к чему тогда весь этот разговор в течение часа?
а мы даем всем кандидатам, которые хотят поговорить с нами...
Это же радио свободы.
Свободно поговорить.
Радио свободы.
Вот мы вам объяснили. Да. Михаил Дегтярев к нам пришел, мы рады. Он депутат Государственной Думы. Да. За него народ голосовал, в конце концов.
220 тысяч человек.
В Самарской области.
Да.
Ну вот, поэтому, что ж, мы не будем давать депутату от Самарской области, уважаемому, возможности высказаться, да еще члену комитета по наукоемким технологиям.
Вот здесь,
даже если
Михаил
бы,
Владимирович,
даже если бы вы не баллотировались.
Я депутат, избранный из Самарской области, но я москвич. Я могу избраться от любого региона, куда меня поставит партия, не путайте.
Но
да,
вы
малая родина,
родились там.
Моя малая родина
депутатом
Самара.
Депутатом были там, Самарской губернской думы, да?
И горжусь этим фактом своей биографии. Как и любой человек должен гордиться своей малой родиной. Это мое
замечательно.
Убеждение.
Замечательно. Тем более
не
я подозреваю... Не-не-не, я не передергиваю. Тем более я подозреваю, что, наверное, треть москвичей, они не в Москве родились.
По поводу критических дней я же не ответил.
Забыли.
Вот
слушайте,
видите,
это
как
важно.
Нашим женщинам, а?
Так. Но вас упрекнули в том, что
я
вы мужчин не любите.
Я против конституции. Упрекнули меня в серьезном деле.
Так.
Я утверждаю, что вполне будет по-человечески, если мы дадим возможность женщинам, не собирая справки, как сегодня в законе написано, возможность 2 дня отдыхать в месяц. Да, по желанию добровольно.
Кто заплатит за это?
Работодатель. А в моей программе...
А
я...
если они в бюджетном учреждении работают?
А в моей программе сказано, что в Москве мы еще и работодателю компенсируем из бюджета.
Придется налоги потери. Повышать, Михаил Владимирович.
Ничего
это
не придется. Придется найти неэффективные расходы и все их направить на социальные нужды и развитие. Уже сегодня мы оценочно видим, 300-500 миллиардов расходуются неэффективно.
Вот тут Сергей нам пишет по СМС. А президентские амбиции у вас есть?
Я уже сегодня президент, Федерации
чего?
Фехтования.
Да? А вы фехтованием занимались?
Я мастер спорта по фехтованию.
Помогает в политической деятельности?
Помогает.
Слушайте, а почему я не вижу ваших агитаторов на улицах? Вот у Навального есть там эти кубы, да, у Левичева тоже что-то есть, мне сегодня какую-то
плохо
газетку
смотрит.
Всунули.
Смотри,
а где?
У меня 60 в день кубов, чтобы вы понимали.
Так,
у нас
почему
их
не
всего
видим?
80 ежедневно, по 60 мы выставляем. Значит, ходите другими тропами, не там, где московский народ. Может быть, около посольства американского?
А денег вам хватает?
Деньги дает, партия по прямому распоряжению высшего совета и председателя Жириновского. Я не жалуюсь.
Почему не вижу плакатов Дегтярев и Жириновский вместе?
Почему на кубах?
На кубах.
А вот смотрите,
а на улице?
А вот смотрите программу Жириновский, Дегтярев.
Так Дегтярев с одной стороны, а Жириновский с другой. А почему вместе нет?
Ну знаете, есть разные агитматериалы, газеты.
Не удостоил вас, Владимир Вольфович.
Да ладно, на Дегтярев.инфо или в мой твиттер Дегтярев.инфо наши зрители и радиослушатели могут найти столько фотографий, что удовлетворить все свое любопытство.
Так, Собянин проведет предвыборный митинг-концерт к Олимпийском через неделю. Ну, а вы что делаете перед концом выборов?
6-го в 12 часов я всех приглашаю, это пятница, на Поклонную гору. 20 тысяч человек у нас заявлено. Уже подтвердило свое участие 15 тысяч. 5 тысяч, я думаю, это будут просто москвичи, которые интересуются выборами, хотят послушать и меня, и Владимира Вольфовича, и кандидата, кстати, в губернатора Мособласти Шингаркина Максима. В 12 часов, потом концерт, разные коллективы. Поэтому жду всех москвичей.
Автобусами будете свозить? Как принято в «Единой России»?
Мы даже если используем автобусы, исключительно из уважения к нашим сторонникам. Мы облегчаем им возможность добраться из разных ячеек города Москвы и частично Подмосковья. Поэтому автобусы уже давным-давно не являются показателем, каким-то не носят негативного какого-то оттенка. Это моя позиция. Автобусы – это удобное средство передвижения.
Так, тут у нас еще интересуется, что это вас так заинтересовали всякие международные дела?
Судя... По Сирии.
Твиттер по Сирии,
читают.
Да, вот твиттер
молодцы,
читают. Да,
молодцы, внимательно
да.
Читают.
Что это вы кровавый режим Башара Асада, который развязал гражданскую войну, защищаете?
Я защищаю, во-первых, здравый смысл, во-вторых, отметаю и критикую двойные стандарты. И могу четко сказать мою позицию. Я не защищаю ни Асада, ни каких-то там граждан, которые против него. Я выступаю лишь против одного – международного терроризма, который, очевидно, замешан в том числе и в кровопролитии, которое происходит в Сирии. По поводу того же применения химического оружия. Американцы развязали пропагандистскую войну, очевидно, обвиняя с британцами правительство Асада. Сам Асад нашел какие-то химикаты у террористов. Поэтому разобраться в этом очень сложно. И утверждать я бы не взялся. Я могу только отослать всех наших радиослушателей на несколько лет назад, когда Пауэлл в ООН размахивал какой-то пробиркой и обвинял правительство Саддама Хусейна в наличии оружия массового поражения, которого не оказалось.
Но курдов-то он травил химическим оружием, факт.
Которого не оказалось.
За что и повесили друга.
Которого не оказалось. Поэтому любой офицер, тем более генерал, как Павел, пустил бы себе после такой лжи на весь мир в ООН с высшей трибуны международной просто пулю в висок. Понимаете?
Ну,
такая
ничего.
Ложь, она оправдывается якобы борьбой за права человека и прочим. Но я считаю, что это двойные стандарты.
С правами человека там стало лучше.
Я
уверяю,
свое,
как и в линии.
Я свое предложение могу еще раз повторить в эфире. Я считаю, что мы, российское государство, имеем полное право в соответствии со вновь принятой военной доктриной нанести удар по базам международных террористов в Сирии и всех их уничтожить.
Ой, хотите втянуть Россию в войну? Нет. Это, конечно,
а
и помыть
война?
Сапоги в каком там океане?
В Индийском,
Средиземном
в
море теперь, да?
Поэтому я считаю,
это
Ту-22М...
Типично для вашей партии.
Ту-22М, средний бомбардировщик, если он заправится в Севастополе, возьмет боезаряд и нанесет...
То, что из Севастополя-то выпустит.
И нанесет удары, это будет только на пользу всему мировому сообществу. Уничтожить всех террористов
партия
в логове.
Вернемся, на московскую землю.
А вы не
землю.
Хотите сказать, что экстремисты те, кто предлагают разбомбить военные базы и правительственные войска?
Посмотрим, как все
Башара
будет.
Асада.
Это интересно.
Мне кажется, это они экстремисты, а не
так,
мы.
Из Фейсбука. Нина Яковлева интересуется. Вот так. Такое простое. А как Дегтярев на деле собирается бороться с таким пороком, как пьянство, если сам скатился, судя по фото, в бане к пивному пьянству?
Мы пришли с Владимиром Вольфовичем к гражданам, которые в бане. Поэтому, если они выпивают, да ради бога. Пиво в бане, в хорошей компании – это наша русская традиция. Ничего в этом особенного нет. Главное – соблюдать культуру питья. Ну, а то, что попали в объективы камер, журналисты, вы сами, как знаете, работают.
Ну да, то есть всегда же виноваты журналисты. Хорошо. Ну что ж, а кто же за вас голосовать будет?
Самые разные люди. Например, креативный класс.
А зачем ему за вас голосовать?
Потому что я есть креативный
класс. Вы же с белой лентой не ходили,
ага,
в протестном движении,
а кто
не
вам
участвовали.
Сказал, что это синонимы? Белоленточники и креативный класс. Слово create вы прекрасно знаете, что это такое. Это создавать. Это инженер, создатель, конструктор. Любой человек, который что-то делает
руками. Я знаю, вы металловую резину создаете.
Да, у меня есть 3 патента. 4-й на выходе из Роспатента. Я изобрел новый метод изготовления нового космического материала, который используется как демпферы, как шумопоглотители, как теплопроводные трубки в
разных
машинах.
А люди хотят свободы слова, честности.
Да ради
что там,
бога.
Выборов честных.
Хотите, а? Что хотите. А я вам говорю, что креативный класс, я даю ему первое определение. Это инженер, конструктор, любой человек, который что-то сделал. Или головой
придумал.
И они
будут за вас голосовать?
Или руками. Или это может быть мама, которая воспитала ребенка. Я уже не раз говорил, что она тоже является креативным классом. Поэтому будут, конечно, а как же.
Трудно сказать, трудно сказать. Рейтинг, вот в ЦИОМ сказал 2,5-2%.
Всё, чушь. Не 2, сколько? 3 в ЦИОМ уже дает,
так,
2.
Так.
Реально,
прогноз 2,5.
Реально больше 10 по нашим опросам. И динамика прекрасная. Был 0, узнаваемость 0, уже больше 10. Больше 1000% имеют динамику. Поэтому все идет нормально, по плану. Мы в выходе во второй тур не сомневаемся. Не верьте прогнозам, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, я, конечно, в это не верю, но тем не менее благодарю нашего гостя Михаила Владимировича Дегтярева, моего полного тезку по имени-отчеству. Большое спасибо. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Восьмого за Дегтярева.
Ни в коем случае.